Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И, знаете ли, завершается светлая неделя, но воспоминания о воскресении Христовом, о Пасхе продолжается. И сегодняшняя наша передача посвящена народным обычаям, обрядам, песнопениям, которые отмечают завершение Великого Поста, Пасху, Светлую Седмицу и, помимо этого, в целом, конец весны. В гостях у нас замечательный специалист по русскому фольклору, кандидат педагогических наук, заместитель заведующего кафедры культурного наследия Московского государственного института культуры Елена Германовна Боронина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я должность эту в один заход сейчас представил. Похоже было на тренировку в скороговорке. В следующие разы я буду покороче представлять. Вам главное надо помнить, дорогие радиослушатели. У нас в гостях блистательный специалист по фольклору Елена Боронина.
Спасибо.
Продолжим. Собственно, стоит в самом начале напомнить прежде всего о христианском смысле этого периода, собственно, завершения Великого Поста, воспоминания о страстях Христовых, о его муках, принятых за нас на Страстной Седмице, и затем радость, которая наполняет Светлую Седмицу. И, насколько я понимаю, был достаточно древний обычай, достаточно категорично относились к этому, запрет на совершение христианских браков в церкви. А потом наступает то, что называется Красной Горкой. Вот что это такое?
Ой, Красная Горка – чудесный праздник. Вы знаете, удивительный, и он жив до сих пор, потому что это праздник хороводный, праздник молодежный, праздник, когда весна, зеленая весна, пришедшая с травой, цветами, расцвечивалась уже и костюмами, расцвечивалась теми девушками, парнями, которые вышли на природу, скинули кафтаны темные, тяжелые, и вот они такими цветами своеобразными вот появились на зеленых лугах. Праздник Горка – это хороводы, это целый день хороводы, и ничего, в общем-то, и другого-то нет практически. Это песни, это три горки могли быть в день, и утренняя горка была такая начальная, заправляла она дело, да, направляла всё силу слова, хореографии, которая там сконцентрирована. Дневная горка была самая главная, самая основная, самые лучшие костюмы в нее показывали, одевали на нее, да. Не дай бог выйти на горку в одной и той же, три горки в день и один и тот же костюм. Девка непрокая, не могла себе справить убранство хорошее. Так вот, две горки, а третья вечерняя, самая долгая, самая длинная. Ее больше всего любила молодежь, потому что она и на сумерки продолжалась, и в темное времечко продолжалась, когда можно было бы посвободнее приобнять девочку и вот немножечко более, так сказать, так поближе поговорить с ней. Поэтому горка, Красная Горка, это хороводы целый день.
А почему называют-то горка? В чем дело?
Вы знаете, горкой называли высокое место, на которое водили хороводы. Это было нередко место недалеко от церкви, потому что храмы ставили всегда на высоких местах, на сухих таких возвышенностях, да, на благодатных местах. Или это были особые сопки, вот как мы видели в Уссурийском крае, прямо целый холм такой удивительный, совершенно покрытый лугами.
Но это не могильный холм, лугами. Это просто холм.
Нет, это холм, самый настоящий холм. Он гораздо больше, то, что вы назвали могильным, он в десятки раз больше его, да. И в общем, это возвышенное место, которое как бы приподнято над всем дневным пространством, и туда собиралась молодежь для того, чтобы водить вот эти весенние хороводы. Особое отмеченное место.
А связано-то это с чем? Вот то, что место возвышенное. Боялись того, что еще весна, а еще вода стоит в низинах, сырость. Или это скорее элемент мировидения? А весна поближе к свету, поближе к Богу.
Я думаю, что именно второе. Побольше света, поближе к Богу. И там оттуда с этих сопок, вы знаете, как из светелки. Вот есть у нас в домах, в русских домах, есть светелка, в которой девица обитала. Я не раз была в такой светёлке, вы знаете, совершенно необыкновенный мир, сказочный. Это просто вот конёк-горбунок, и рядом с ним сказки все видны оттуда просто вот не за 3-9 земель, а рядом совершенно. И точно так же с такого высокого места особое мироощущение. Ты как бы приподнимаешься над обыденностью, взлетаешь, паришь над пространством обыденным. И это весна, молодость, вот этот праздник необыкновенный совершенно. Горку водили девушки и парни в основном. Редко допускались молодки, а уж более старшие люди, они только наблюдали и радовались, контролировали.
Но давайте попробуем приземлить Красную Горку в христианский календарь. Красная Горка в христианском календаре – это когда? Я понимаю, что многие отлично из наших слушателей знают, что это такое, но не все. Вот давайте для тех, кто не знает, скажем.
Вы знаете, немножко путают. Красная Горка – это следующее воскресенье после Пасхи.
Совершенно
Красная
верно.
Горка. Это действительно праздник хороводный, когда начинались горки во многом, да? А вообще горка, не красная, а просто горка – это цикл хороводов, который мог исполняться в течение лета в разные даты. Например, это было 7 июля на Иван-день, это могло быть 12 июля на Петр Павел. Иногда это даже раньше было, Красной Горки, на Николу Вешнего, 22 мая могли исполняться горки. То есть горка – это хороводный праздник, а Красная Горка – это такой освященный православием, ну, старт, что ли, наиболее приподнятый день этой, вот этой традиции.
Ну, хорошо, мы говорим о Красной Горке. Это воскресный день, который завершает Светлую Седмицу. Вот вы сказали о том, что молодежь себя чувствует свободнее, а вот что касается обычая христианского, даже, вернее, не обычая, а скорее постановления церковного, насколько я понимаю, на Красную Горку игралось огромное количество свадеб, причем свадеб именно христианских, с венчанием.
Да, ну, известны несколько периодов, когда свадьбы, ну, так сказать, поддерживали в народной традиции. Прежде всего, самые крепкие свадьбы говорили, что были в зимний мясоед перед Масленицей. Вот в этот период самые крепкие свадьбы, мне говорили сибиряки, и они стараются играть свадьбы именно в это время. Сейчас горка – очень популярный день для того, чтобы отмечать свадьбу.
Но в XIX веке тоже на Красную Горку огромное количество свадьб.
Огромное количество свадьб. Ну, конечно, это сама природа просит, требует то, чтобы здесь заключались браки, и совершались они и в жизни, и на небесах.
Но, да. Может быть, отчасти дело в том, что все-таки это нынешний обычай долгого обхаживания годами и так далее, а все-таки в старину население у нас было устроено более просто и жизненно. И договорились родители, молодые увидели друг друга, причем в городах даже порой и не видели, иногда на свадьбе знакомились. Но надо играть свадьбу, но ее нельзя совершить, нельзя венчаться во время поста, без венчания свадьба не свадьба. Соответственно, я так понимаю, огромное количество пар терпело до окончания поста, ну, и на светлый, самое хорошее самое дело для венчания – воскресный день.
Да, да. И хочу сказать, что на Масленице, например, если парень катался с девчонкой на санях, считалось, что это уже, ну, своеобразное засватание такое, неофициальное, что ли. То есть если вот они вместе на Масленицу, то уже это объявление того, что эта пара готова уже к свадьбе, да, и вот она как раз период 3 месяца, да, как в советское время выдерживался этот, так сказать, союз, смотрелся, насколько он подходит всем со всех сторон, и вот на Красную Горку как раз и он состоялся.
Вот мы сейчас с вами объявим народную традицию. На Масленицу с девкой покатался, на Красную Горку с девкой венчался. Ну, а что ж, ну, а что, собственно, медлить? Вот, ну, да. Все здесь правильно. Народ в этом смысле был гораздо более грамотен, чем сейчас, когда вокруг этого выросло много выдуманного и наносного. Насколько я понимаю, светлое – это был действительно период празднования, радости. Но ведь не заканчиваются христианские праздники, они ведь падают не только на Пасху и на Красную Горку, ими отмечен еще конец весны, есть и другие.
Есть и другие праздники, но я хочу сказать, что почти каждые выходные дни водились горки, достаточно их было много. Они могли быть вот официальные по датам, да, приуроченные к датам календаря, народного календаря, христианского календаря, а могли быть просто по выходным дням, и вполне могла община, вполне могли парни и девчонки решить, и что вот в следующую субботу, воскресенье мы играем горку. Вполне это могло быть. Ну, а другие события, какие мы отмечаем, конечно, это Егорий, это 6-7 мая, в разных календарях по-разному они говорят, иногда 6, иногда 7 мая. Егорий, батюшка Егорий, преподобный, да, спаси нашу скотинку, всю животинку, вот такие вот припевки народные, что ли, пелись, исполнялись, и они были у нас в ходу для того, чтобы отметить Егорий. Это день празднования пастуха, день, когда животинка как-то чествовалась, ее бабушка обходил с молебном и с кроплением стада для того, чтобы все первый раз выгоняли ее на улицу, да, из хлебов попадала скотинка, особенно в нашей средней полосе, в общем, не всегда хорошая трава еще к 7-6 мая бывает, но обязательно выгон скота должен состояться на улицу. И вот такой вот обход своеобразный и батюшки, и пастуха, и молодежи, и старшего населения. И мы вербной веточкой похлестываем и вот, так сказать, готовим скотинку для того, чтобы она могла выйти в поле.
Дорогие радиослушатели, ну вот Елена Германовна принесла нам замечательный набор песнопений народных, насколько я понимаю, записанных в экспедициях.
Записанных в экспедицию, это в основном запад нашей России, Смоленская область.
И вот сейчас, но поскольку мы все-таки отталкиваемся от христианского календаря, от пасхальных празднеств, то первым в эфире у нас прозвучит тропарь воскресения Христова.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Воскресло, смерть твоя
дорогие радиослушатели, вы, наверное, слышали, что мелодии есть те, которые вы слышите в храме на Пасху, и есть те интонации, которые вы не услышите. Это народное творчество, и время от времени даже к тропарю добавляются какие-то отдельные, собственно, народные песнопения, христианские по сути.
Пойдем мы к воскресению, спросимся в воскресенье, как Христа прославляли, как Его величали. Пойдем мы к воскресению, спросимся воскресенья, как Христа распинали, как Его величали. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Дальше все по канону, как положено, трижды повторяется.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Владихин. У нас в гостях блистательный фольклорист Елена Германовна Боронина. Мы говорим об обычаях, обрядах, песнопениях, связанных в народном христианстве с Пасхой, Светлым Воскресением, с Пасхой, Светлой Седмицей, а также концом весны в целом. И хотелось бы вот о чем поинтересоваться, Елена Германовна. Насколько я понимаю, существует та необходимая для христианина программа, которую он обязан выполнить, то есть он должен быть на пасхальной службе в церкви, он должен молиться, он должен прокричать «Христос воскресе!» или ответить на этот возглас «Воистину воскресе!». И есть еще народные добавления, которые представляют собой довольно обширный набор обычаев и традиций, связанных с этим временем.
Итак, мы с вами сейчас начали говорить «тропарь». Воскресение Христово в народном распеве. Это очень интересная традиция. В принципе, я думаю, что каждый из нас знает, что такое колядки, и как обходили дворы, дома с колядками. Подходили, пели величание, получали угощение, говорили добрые слова и шли к следующему дому.
Это все зимняя история, связанная с Рождеством Христовым.
Да, совершенно верно. Но оказывается, подобных обходов, подобных величальных таких благопожеланий было немало в народной традиции, и достаточно плотный такой блок таких обходов, обходных песен сосредоточен именно в весеннее время, причем в поздневесеннее. Да, если есть ранний весенний период, где мы поем, встречаем весну, поем жаворонки, заклички, то в поздневесенний, пасхальный, он называется поздневесенний период в этномузыкологии, вот там есть немало описано традиций, которые связаны как раз с Пасхой и послепасхальным, постпасхальным периодом. Вот на Светлой неделе пели тропарь, который вот мы вам представляли сейчас, да, или в народном исполнении вы слышали, или в том, как я напевала. Запев мог быть народный, а припев «Христос воскресе» был традиционный. Мог быть... Христос воскресе мог быть запевом, а припев мог быть народный. Разные были варианты. Причем, вы знаете, Дмитрий Михайлович, я хочу сказать, что традиционные исполнители, они, например, знали несколько напевов таких. Они могли сказать, а на какой вам напев спеть тропарь? На женский голос или мужской? То есть мужчины и женщины пели отдельно. Нередко это была перекличка. Вот женщины поют, вот мужчины поют, вот опять женщины поют, вот мужчины поют. Своеобразный антифон такой был, да, где-то даже имитация двух хоров, которые есть на клиросе, поют, да?
Тогда
левый,
объясните,
правый клирос.
Если вы говорили о своего рода пасхальном колядовании, опять же, хождение по дворам, сбор подарков.
Подарков, да, угощений.
Но ходили-то неужели взрослые мужчины и женщины? Наверное, помоложе ребят ходили.
Вы знаете, по всякому бывало. В основном, конечно, молодежь, безусловно, но вот на исполнение тропаря ходили и взрослые достаточно. Ну а что, если ты вырос, если у тебя дети появились, что же в тебе нет этого запала, да? Вот с колядками не очень пойдешь, да, или с кумой там на Троицу не очень пойдешь. Считалось, это уже детское дело. А тропарь — это серьезно. Здесь нужно быть серьезным человеком, да. Тут не только какие шуточки и угрозы такие, да, это тропарь воскресения Христова. То есть здесь были и мужчины, и женщины. Или могли спросить, а на какой вам глаз спеть? Советский, аль давнешний? И это тоже, оказывается, различалось. Представляете? возвращайтесь.
Что такое «на советский лад»? Это
«на советский
как?
Лад», вы знаете, это более поздние песни. Песни более близкие, ну, к лирическим, что ли, мажоро-минорным распевам. А давнюшние – это плагальные такие, да, модульные ходы. Это те, которые ближе
к пентатонике. Вот сейчас никто вас не понимает, что такое модульный ход. Вот что такое модульный ход? О чем идет речь?
Ну, вот как поют старинные ансамбли, скажем, ансамбль «Сирин» под руководством Андрея Николаевича Котова, да, древние русские распевы «Путь», «Знамени», «Демюство», вот оттуда вот идет модальные распевы, не мажорные и не минорные. Там нет высокой душещипательной романсовой такой седьмой ступеньки, где такая выразительность, что хочется плакать. Нет такого. Есть суровое, достаточно аскетичное такое древнее песнопение.
Вот вы только что изображали другое песнопение, а такое можете изобразить с модульным ходом?
С модульным ходом. Ну, пожалуй, что кусочек духовного стиха. Богородица, Богу молится. Вот Богу молится. Один ход, да? Низко кланяется. Второй ход. Они как бы противопоставляют друг другу. Ты поди-ка, человек. Один модуль в Осионовскую гору. Другой модуль, где разные свои тоники. Это два хода, они очень похожих. Они эпические. Но они чередуются и как бы соотносятся друг с другом.
Конец мелодии к низу, конец мелодии кверху. Это вы имеете в виду. Ну, хорошо.
Интересное наблюдение, никогда
понимаете,
не думала
вот,
об этом.
Понимаете, вот произнесли слово «тоники», да?
Тоники. Это то, к чему приходит мелодия, в чем успокаивается она.
Стало еще менее понятно, чем модульный ход, поэтому я попытался объяснить выше-ниже.
Ну, вот. Можно так, да. Одна, та, которая пониже, это проходящая тоника, устой, к которому мы приходим, а та, которая повыше, она основная, главная.
Ну что, дорогие радиослушатели, сейчас началась лекция по традиционному русскому песнопению.
Да.
Желающие могут вот прямо сейчас пойти записаться студентами, хотите бакалаврами, хотите магистрами на кафедру культурного наследия Московского государственного института культуры. Вот там Елена Германовна расскажет вам, как петь, какие правильные частушки, какие правильные обряды, какие неправильные, какие древние, какие современные, и что можно записать сейчас в фольклорной экспедиции. Вот вы, например, только что говорили, что все это записано в западной части России, это Смоленская область. Насколько давно это записано?
Вы знаете, это записано, я думаю, что лет 10 назад, может быть, даже и побольше. Но в целом тропарь «Воскресение Христово» – это до сих пор бытующий фольклор. Точно так же, как духовные стихи, например, которые я напевала. Да? А есть некоторые, к сожалению, вот у нас дальше, надеюсь, пойдет речь о волочёбных и егорьевских обрядах. Вот они уже почти ушли. А тропарь еще можно записать пока. Тот же советский напев. Почему бы нет?
А на что будет больше похоже? На Любовь Орлову или на Аллу Пугачёву?
Ой, нет, я думаю, на что это больше? На старообрядцев, на наших старообрядцев будет больше похоже.
Ну, хорошо. Ну, вот действительно, егорьевские обычаи, егорьевские обряды, что это такое? Что там происходило?
Ну, вот на Егоре, когда чествовали пастуха, выходили группа парней. Это мужской обряд, кстати, были, если женские. Вот «Кумушку», кстати, водили в основном девушки. Это на Троицу, да, песню «Кумушку» пели. С березкой украшенной ходили в основном девушки. То егорьевский обряд, он связан с животными, да, обходом животного. Он исполнялся группой парней. При этом нередко играли на барабанке. Это такая доска, такой треугольник деревянный висит прямо вот на шее, на груди, да, у пастуха. И он двумя палочками играет, выбивает особый ритм. У нас будет сегодня звучать еще такая пастухалка, пастушья доска, которую мы сможем с вами послушать. Егорьевский обряд. Что здесь можно сказать еще? Святой Егорий, весенний христианский календарь, да? С Егорьева дня начиналась реальная весна. Егорий весенний начинал страду, начинал обряды, связанные с посевом, да? И Егорий зимний, 9 декабря, октября заканчивала эти все традиции. На Егория Зимнего уже расчет работника происходил за выполненную работу уже своеобразный. Да, такое было. Юрья еще называли Егория. Юрья. Для хорошего урожая нужна влага. В народе жило твердое убеждение, что никто иной, как именно Егорий, взял ключи золотые, пошел в поле, росу выпустил, росу теплую. Да? И Егорий в народной традиции, батюшка Егорий его называли, был покровитель скота. Он как бы помогал пройти вот эту всю трудную летний период, достаточно опасный по разным периодам для животных. С одной стороны, желанный, да, наконец-то выпустили скотинушку в поле. А с другой стороны, сколько там было сложностей и опасностей. И вот на Егория матушки могли принести яичко, покатать его по своей лошадке, могли... Что они еще? Пастуху обязательно угощение несли, чтобы, ну, ты посмотри за моей коровушкой-то, чтобы ничего с ней плохого не вышло. Ну, в общем, такие вот какие-то совершенно почти семейные отношения, да? Ну,
опасные, да, появляется разная живность, змеи, насекомые и,
волки могли напасть, медведи на животных.
Сельские жители, например, знают, что бывает с бедной коровой, если она съест жука. Или, не дай бог, съест слепня. Ей будет очень плохо. Ну что ж, вот известно то, что в народе были так называемые календарные песнопения. С этого момента у нас все остальные песнопения, которые прозвучат до конца передачи, будут календарные. И то, что прозвучит сейчас, это календарное егорьевское песнопение на Вешнего Егория «Мы по полю ходили». Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем наш диалог, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».